слухайтеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні у Менському палаці Республіки відбулася презентація книги Алексєєвич на свободі. І незабаром ми познайомимо вас з вибраними уривками нашої трансляції, яка велася у реальному часі. Праз півгодини розмова Віталя Циганкова з політологом Денисом Мільянцовим, які мети ставить Олександр Лукашенко, зустрікаючися з президентом Туреччини, теперішнім головним ворогом Росії. Пазней про те, як сталося, що практично згубленая дударська традиція одразилася у наш час. Гуторка В'ячеслава Ракіцького з дослідником Дуди Євгеном Барышніковим. Сьогодні у Менському палаці Республіки відбулася презентація книги «Алексєєвич на свободі». Під одною вокладкою у її зібраний матеріал, який більш ніж півтора десятигоддя гучали на хвалях Радіо Свобода. Це інтерв'ю зі Світланою Алексєєвич, дискусії за її уделом, репортажі про зустрічі з читачами, де інші тексти про першу у Білорусі лауреатку Нобелівської премії. Зараз скорочений запис цієї презентації, яку відкрив Олександр Лукашук.
Поважаные сябры, многие из вас уже поспели отримать и тримаете в руках книгу Светланы Алексеевич «На свободе». Это хроника не только часу, але и просторы. Это хроника не только фактов, але и эмоций, не только людей, але и идеев. Штудённость журналистских нагодов перетвораем, вероятно, эту книгу в историю, где все шляхи ведут у Стокгольм. Сегодня первая публичная великая встреча Светланы Алексеевич со своими читачами у Беларуси, у Менску. Сегодня на этой сцене вы побачите трех выступовцев, трех от Союза письменников и трех от Радио Свобода. Мы попросили их прочитать по фрагменту твора Светланы Алексеевич, сказать несколько слов про Светлану Алексеевич и задать ее питание. Так само питание Светлане вы сможете задать и в зале, бо головный голос сегодня у этой зале – это голос Светланы Алексеевич. Первого выступовца представляю старшиня Союза белорусских письменников Борис Петрович.
Шановные сябры, наша встреча отбывается на передодні 30-годзя страшной Чернобыльской катастрофы. Вы ведаете, что одна из самых мощных, самых щирых книг про это была написана Светланой Алексеевич, «Чернобыльская молитва». На Беларуси эта книга выходила по-белоруску только однойчи. Выдавцом ее был Сергей Иванович Законников, тогочасный редактор часописа «Полымя». Зараз слово скажет поэт, лауреат Державной премии Беларуси Сергей Иванович Законников.
Справа в том, что когда я пошел вестку про присуждение Нобелевской премии Светлане Алексеевич, она абсолютно не была для меня нечеканой. Эта подея рыхтовалась ею в первую чергу, а в другую чергу, конечно, всем тем, что напрацевала литература. Литература не только белорусская, украинская, русская, а вся литература, литература человечества. Потому что Светлана выходит у своих творах на агульночеловечие проблемы, ты, якія хвалюют кожного землянина. И она это робит выдатно. Нездарма Нобелевский комитет, коли давал оценку творчести Светланы, и он сказал, что ее взнагороживают за ее шматголосую творчесть, помник покутам и мужности в наш час. Светлана вельми глибоко доследує чоловічу душу, доследує сьогоднішнє сучасне громадство. І хочу сказати, що наскільки, от коли читаєш її книги, наскільки ти відчуваєш, як Светлана виворочує всю свою душу, щоб заглибитися от у гэтыя всі проблеми. Справа в тим, що вона часто повторяє про те, що советский человек никуда не дошел, и он еще сегодня тут. И все мы, которые были в советском часе, мы несем отбиток того часу. И нам треба, как наши дети и внуки, позбавлялись от того отмовного, что было в той час. і Світлана якраз працює на гэта. Яна не ведае, ці ўдасца нам нешта ў гэтым плане зрабіць, але яна это робіць, і думаю, што яна права ў гэтым. Яшчэ я хачу казаць пра вот гэту кніжку, якая выйшла, «Чарнобыльская малітва», якая выйшла ў 99-м годзе. Літаратурна-мастацкі фонд «Гронка», які выпускаў такія вот значныя, знакавыя кнігі, які мне ўдалося ў той час арганізаваць, першы выпусціў кніжку Васіля Быкова «Крыжовы шлях». Другой была кніжка Святланы «Чарнобыльская малітва». Яе добра пераклаў Мікола Гіль, так што яму ўдзячна за гэты пераклад. Ён перакладаў не толькі гэту кнігу. І што тычыцца гэтай кнігі, то у нас са Святланою былі гаворкі наконт не толькі кнігі, але і наогул вот гэтай праблемы. І думаю, што скажу праўду, што чарнобыльскую праблему сярод нашых пісьменнікаў яна проаналізавала, асэнсавала глыбей усіх.
Слова таксама атрымала Юлія Чарняўская, культуролях і блізкая сябрука пісьменніцы.
Светлана, мы об этом говорили, но мне хотелось бы, чтобы это прозвучало здесь и сейчас. Вот мы пытаемся как-то, может быть, это наивно для постмодернистов, наивно, конечно, нести нечто разумное, доброе, вечное, как-то воспитывать учеников, студентов, читателей общества, да? Почему то, что мы несем, усваивается так плохо, а навыки, мы это видим на примере вообще постсоветского пространства сейчас особенно, а навыки бить, заламывать руки, навыки унижать, вот они передаются так легко?
Ну, я не знаю, на этот вопрос, наверное, даже Достоевский не ответил. Он так заглядывал, такие глубины, которые, по-моему, в мировой литературе никому не удалось. И он пораженно останавливался вот перед этой бездной, не зная, что это. Я единственное абсолютно поняла вот за эти 40 лет, что мерить все только советским временем – это наивно. Это все, конечно, дальше, и это все, конечно, глубже в человеческой природе. Я помню, как я была в Германии, и что-то мы говорили, меня провожала на поезд, я куда-то ехала, немецкая издательница, и что-то в это время, ну, как теперь, террорист, где-то что-то произошло. В общем, я не смогла войти в поезд, потому что это была такая давка, что даже то, что происходит у нас, даже показало, что мы меньше друг. Может быть, только в послевоенное время такое было. Вот я говорю, а что это? Я не узнаю у немцев, как это может быть такое? А она говорит, вот таков человек, когда ему плохо, когда ему что-то надо, когда чего-то мало, когда надо делить. А вы думаете, что вот у вас, советских, только вот это все ваши проблемы. Поэтому я думаю, что вот это зрение, вот я, единственное, что я могла и хотела бы, и надеюсь, что литература это может, убедить людей, что на вещи надо смотреть шире. Что действительно мир не так прост, и с точки зрения, вот, есть такая темная сторона искусства, с точки зрения искусства одинаково интересен и Берия, и вот тот герой, один из моей книги, который говорил, что он командовал, расстреливал теми, кто расстреливал КВДшниками, и он говорит, что люди уставали, не могли работать, пока он не добился такой должности у себя в отряде массажиста, массажировали вот указательный палец. Вот с точки зрения искусства они все одинаковы, потому что в человек вот... Вот где-то же он и отец, где-то же он, наверное, у него есть внучка, наверное, растет, наверное, он тоже что-то ей говорит. Я просто хотела сказать, что мир очень сложный, а мы, вот это тоже то, вот из советского времени, наверное, вот это так точно из советского времени, нам хочется точных и быстрых ответов. Вот мы хотим знать, вот это. А мир, чем более серьезно вглядываешься в него, тем меньше этих однозначных ответов. Ответов четких вообще нет. Конечно, добро и зло борется, как говорил тот же Достоевский, в человеческом сердце. Но все равно вот это рассредоточенное, рассыпанное в мире добро, оно не сфокусировано вот так явно. Вот здесь химически чистое зло, а здесь химически чистое добро. Нет, я вот люблю, например, любимый мой пример из книги, тоже история, когда мальчик любил тетю Олю, она была красивой, у нее волосы, и как мальчишки они влюбляются в красивых вот женщин, да, и вот он влюбился в нее. И только когда он вырос, мама сказала ему, уже перестройка была, что тетя Оля донесла на родного брата, и тот погиб в Колыме. Это было очень важно для этого мальчика. Это уже был студент. Он приехал к тете Оле, и, несмотря на то, что она была очень тяжело больна, он все-таки, говорит, я все-таки задал ей эти вопросы. «Тетя Оля, зачем ты это сделала?» Она сказала, попробуй найти в сталинское время честного человека. Он задал ей второй вопрос. «Ну, а все-таки что ты помнишь о 37-м годе?» Она вдруг улыбнулась. У нее было счастливое лицо, и она сказала, это был самый счастливый год моей жизни. Я любила, меня любили. Вы понимаете, что зло – это не только Берия, но и тетя Оля. Вот так мир, вот на этом мир стоит.
Ведаете, что в этой книге есть еще один важный удельник. Такая книга не створается сама по себе. Укладальник, редактор этого выдания, Светлана Алексеевич на свободе, зараз находится в Празе, але тем не меньше мы почуем и побачим его выступ. Сергей Наумчик.
Светлана, вот вы лауреат Нобелевской премии по литературе. Отповедно, натурально, вы избираете полные залы, и тысячи, и две тысячи. Кольки б зала не было, столько людей придет. Але вот эти все тысячи, как у нас на митингах тогда, так, это люди, которые читают. А ці ведаете вы вот ту частку населения, которая совсем не читает? Особливо молодое это поколение, яким вот эти прилады, телефоны, айфоны, заменили и войну, и мир, и знак беды, и секонд-хенд, и все, что за угодно. Вот вся эта философия, якую назапашивало поколение, она сконцентрировалась часто у 140 символов у Твиттере. Светлана, ці выживе книга, как вы думаете?
Вы знаете, вот последние где-то, да, 3 месяца я была, наверное, в 5 странах европейских. И мне везде говорили одну такую вещь, что, а вы знаете, сейчас опять время книги. Вот можете представить, вот эти европейские общества, которые все-таки технически можно говорить, что они более продвинуты. Даже вот я с китайская группа вчера ко мне приезжала, и все говорят о том, что, и никто не может, кстати, этому найти объяснение. Люди опять стали читать книгу, не электронную, а людям нужна вот эта книга. Я даже вижу по своим тиражам, думаю, не только нобелианство сыграло роль, а сыграло вот некое поветрие. Вот мы же не знаем, как мы связаны с другими людьми. Сегодня-то благодаря технике мир действительно маленький, мы все связаны с друг другом. И несмотря на то, что одни могут жить при феодализме, другие при совершенно развитом капитализме и даже что-то другом, что уже проглядывает за капитализмом какое-то другое общество, пока еще не найдено ему название, но оно уже проглядывает. И тем не менее, вот книга. Так что книга, она... она опять начала вторую жизнь. Это говорят издатели, это говорят писатели. Вот это существует. У нас, я думаю, и не было такого разрыва с книгами. Что касается вот молодого поколения, я вам честно скажу, опять я касаюсь своей новой книги, новой работы, которую я сейчас делаю, книгу о любви. И вот самое сложное мне понять молодых и мужчин. То есть вот рассказы мужчин о любви, да, это сложно. Это или я не могу влезть в их шкуру и четко. Ведь вот в том жанре, в котором я работаю, это не интервью, как некоторым хочется, и когда вот в России как бы была травля против меня после премии, пытались унизить как бы жанр, я уже не буду говорить о себе, считая, что это, ну вот подумаешь, там взяла интервью, все, нет. Я прихожу к человеку, и это разговор о жизни. И если человек, я вот чувствую, что это вот тот человек, который... Ну, тот кирпич, которого еще не хватает в моей книге, да, вот, а я прихожу и к нему и 5-7 раз. То есть это очень такая вот сложная работа. И для того, чтобы из человека достать новое, вы должны прийти к нему, прежде всего, интересным человеком. То есть не обходиться только вот этой банальностью, которой нам обычно хватает, да? И более того, вы должны вместе с ним пройти этот путь, путь как бы падения внутрь себя, потому что именно в разговоре, вот в этом при этом электричестве рождается иногда какие-то догадки, и вот слова сцепляются как-то, смыслы сцепляются. Это все очень сложно, ведь добыть вот это новое знание надо, а добыть уже известные вещи, какой смысл? Вот почему, например, я сейчас уже немножко о другом, не очень хочу выступать, потому что выступлений много, и я уже устала от самой себя. Мне надо время, чтобы прислушаться к себе, как-то обжить это состояние, потому что Нобелевка существует отдельно, я существую отдельно, да? Это состояние, я же все-таки, ну, не такая сумасшедшая, что сказать, да, я вот такая великая, да, все, это все-таки я адекватный человек. И... И поэтому... А к человеку нельзя прийти полупустым, скажем так. Прийти просто с наработанными приемами. Да, конечно, я уже как бы профессионал. Но профессионализм – это то, что как раз во время работы надо забыть. То есть вы должны прийти как-то... Чтобы вот то, что называется дрожание тайны, да, вот есть у кого-то с философом, вот это дрожание тайны, вы должны прийти и освободиться до такой степени, что и вам это неизвестно. Вот, например, там война или любовь, да, вот вы должны и вместе с человеком, чтобы у него появился и кураж, и азарт, чтобы, ведь для того, чтобы... Вот начать из себя что-то доставать, надо, чтобы сошлось очень много вещей. Конечно, вот так прийти и сказать, началась война, все советские женщины пошли на фронт, и мы, и девочки тоже. Это одно. А вот чтобы человек вдруг вскрикнул и сказал, а ты знаешь, что я взяла на войну? Пошла, на все деньги купила шоколадных конфет и поехала с этим чемоданом на войну. Понимаете? Вот она должна вдруг подумать и вдруг понять, что бытие, оно, высота, она рождается не из каких-то напыщенных вещей, да? Вот такой человек сидит, весь напыщенный такой, и говорит какие-то общеизвестные вещи. Нет, она рождается из того, что вдруг ты оглядываешься и видишь, что жизнь, она какая-то загадочная, она совершенно таинственная вещь, да, ничего нельзя предсказать. Раньше все ждали будущего. Теперь все боятся этого будущего. А прошлое уж ясное дело, совершенно непредсказуемо. Тут уж кто во что горазд, у каждой партии свое будущее. Да, вот. То есть не личное свое, а своя трактовка будущего великого. Так что это все очень, очень сложно. И поэтому... Вот я думаю, а молодежь, эта категория, вот, о которой говорит Наумчик, ну, это тоже, понимаете, как их Платонов называл, как он говорил, когда молодежь, он говорил, это свежее время. Вот это люди, которые оказались, ну, там, на 50 лет младше тебя, да, на 40, там, 50 лет младше тебя. Совершенно другие. Совершенно среди других одежд, машин, техники другой совершенно. И, конечно, у них совершенно свои ценности. Как никогда абсолютно полный разрыв с советскими ценностями, в которых мы выросли. И даже с теми ценностями национальными, которыми мы не пришли. Да? Это все как бы, все только где-то разбросано, и они не в состоянии все это схватить. И они заняты просто жизнью. Большинство из них. И это... Культ частной жизни, вы знаете, я сначала была к этому высокомерна, потом я поняла, что я смотрю на это не как художник, это неправда. Частная жизнь – это потрясающе интересная вещь. Просто мы никогда не жили частной жизнью. Мы всегда где-то на улице. Мы всегда или ни с чем, или у нас полные карманы какого-то барахла, да? А тут вот, оказывается, твое метафизическое. Она очень интересна, она очень и любовь, и вещи, красота вещей, красота квартиры, желание поехать даже в тот Египет. Боже мой, эти верблюды, лица этих погонщиков очень интересны. Вы знаете, ведь радость жизни, смысл жизни, его можно черпать не обязательно из Маркса, Ленина или из кого-то из национальных каких-то откровений. И они как-то... Сегодня молодежь, мне кажется, этим больше увлечена. И вот чтобы понять это... Очень сложно. Когда начинаю с ними говорить, у них это неосмысленно. Они говорят поспешно. Они перечисляют движения, действия. Они еще не всегда в состоянии осмыслить это. Потому что если я приходила к женщине 50 лет, она рассказывала о войне, она же прожила 30 лет после войны. Она уже сложила свои воспоминания всю себя. Счастлива она, несчастлива, что читала, что думала. Там очень много всего уже. Ведь нет же документа, вот я же занимаюсь документом чувств, этот документ, он не существует в каком-то, вот как этот стакан, нет этого, или как паспорт, да? Там вот ясно, Алексеевич, Светлана, там родилась, там все. А документ души, это вещь такая, человек рассказывает, он творит себя. Он немного себя придумывает, он немного иллюзий там. Там, вы знаете, там очень много всего. Но для этого надо тренированности жизни, тренированности испытаний душевных. Этого пока в молодежи нет. И поэтому, конечно, мы говорим айфоны, там все, вот они там в Твиттере сидят. Я думаю, эта форма, вот для меня, когда я иногда там захожу и смотрю этот Твиттер, у меня такой смысл, что вот за всей этой массой вот обменов такое, и неумение, и страх какой-то перед этой новой жизнью, или непонимание, или желание от нас уже как-то отгородиться в что-то свое. Во всяком случае, вот смысл оттуда вытащить для меня очень сложно. Так что вот... Если говорить вот о новой книге, когда я ушла, когда человек был еще полусоветский, когда было конкретное событие такое, как война или распад империи, то есть было все-таки некий магнит, вокруг которого можно было собрать события. А тут вот две книги, которые я сейчас делаю, это «Любовь. Мужчины и женщины о любви». попробуй расскажи, да, легко прийти расспрашивать. И я всегда думаю, боже мой, какие прекрасные люди, которых я расспрашиваю. Расспросил бы кто-нибудь меня, как это было бы сложно рассказать. Вот. И старость и смерть, вот этот кусок жизни, которому подарен цивилизацией, какая философия этого? Не только ж, конечно, там на даче с детьми крутить эти банки, но это не философия жизни. Это философия не жизни как-то, это философия непонимания себя, не ценности себя. Понимаете, и вот теперь мне гораздо труднее собрать то, что может быть литературой, книгой. Так что вот я всегда, когда выступаю, говорю, если есть такие люди, которые как-то думают об этом и хотели бы об этом поговорить со мной, например, я была бы очень рада.
Поэт, прозаик, лауреат многих международных премий Владимир Орлов.
Дорогие сябры, я думаю, что коли б мы отримали сегодня самую великую у нашей краине залу, эта зала так само была заполненная. Дякую за это, Светлане. Ну, напевно, пришел час сказать несколько слов про книгу, якая нас так само сегодня собрала тут. Ведаете, коли в книге есть именный показник, то мизволи одразу лезешь в этот показник, находишь свое прозвище и читаешь отповедные сторонки. И мне эти сторонки просто нагадали мое особистое знакомство со Светланой, якое почалося после дзядов 88 года, коли меня ловила милиция за проживание без прописки, а Светлана спробовала меня прописать на своих метрах. Конечно, ее заяву поклали под сукно, але час был выигранный. Вось. А потом это знакомство протягивалось приемное. Мы разом слухали у Празе на Международном конгрессе пен-клуба блескучую промову Вацлава Гавела, я памятаю. Потом нас со Светланой разом выкидали со школьных программ. Потом мы ездили в разные города, Светлана тут про это сгадывает, нас не пускали, как в Могилеве и в Гомеле, не пускали в книгарню, в библиотеку, в школу, там з'являлися пожарники и так далее. Ну, вибачайте, это особистое, а коли казать про книгу, то в моем явлении это книга про верность. Это книга про верность Светланы своим поглядам, своей громадянской позиции, своему имкнению исти у бок вот это 5 и 6 накерунков свету. Видите, накерунков свету больше, чем 4 знакомых нам. Есть еще накерунок у неба и накерунок у глубиню. Это книга про верность Светланы своей этице, своей эстетице. И вот этот шлях верности и привел ее до Нобелевской премии. Мне вельми приемно, что дякуючи именному показнику я высветлил, что я это предсказывал еще 12 соковика 2004 года. Сторонка 60. Вот эта радостная новина со Стокгольма заспела мне на международном литературном фестивале. Безумовно, не только журналисты кинулись брать интервью, але и коллеги начали веншовать с разной долей щирости, там, зайздрости. Один ведомый поэт с соседней краины сказал: «Венсую, Владимир, тебе, венсую, Беларусь, але теперь нам не дадут Нобеля николи, там ведают географию». Хтось из вельми далекой краины, венсуючи, сказал, что наш все-таки, наш претендент был мацнее, мы все-таки, вот мы вот так расчарованы. И таких веншаваний было довольно шмат, и урешце я вынайшел такую универсальную форму отказу во всех этих размовах. Я усім казав, что безумовно вам так само обовязково дадут литературного Нобеля. Але спочатку знов нам.
Нагадаю, что мы познайомили вас с выбранными выступами, якія сёння прагучалі у Палацы Республіки падчас прэзентацыі кнігі «Алексіевіч на свабодзе».